Здравствуйте, друзья! У нас сегодня урок из цикла «Еврейское поведение». Наш сегодняшний урок называется «Границы скромности». Сама заповедь звучит таким образом. Быть скромным с людьми, надо быть скромным с людьми, и никогда ни в коем случае не проявлять спесь, высокомерие, гордыню, надменность, заносчивость. Еще какие есть синонимы у этого слова? Мы на эту тему говорили уже несколько раз. Тема очень важна, потому что многие говорят, что качество скромности лежит в основе еврейского, еврейского характера, правильного еврейского характера. Так что проявлять нескромные вещи, высокомерие, спесь, прочие вещи, качество лучше не следует. На что мне скажут? А мы не проявляем. У нас нет этих качеств, спесь, высокомерие. Жуткие какие-то вещи. Чему это вы, Рэбби Рувен, нас учите? А я спрашиваю, никогда-никогда не проявляем? А мне отвечают, никогда-никогда. И ни разу вы, спрашиваю я, интеллигенты, воспитанные, культурные люди, не посмотрели сверху вниз на человека, ну, оставшегося, так скажем, немножко вне культуры, ведущего себя плохо, ну, невоспитанного. Ни разу не посмотрели на него сверху вниз, мне отвечают, ну, если он ведет себя плохо, то мы относимся к нему соответствующе. Он ведет себя плохо, мы отмечаем это. Понятно. Но никогда вы не скажете про себя, а мы так себя никогда не ведем. Так мы на самом деле так себя не ведем. Он же себя невоспитанно ведет, некультурно, а мы себя так не ведем. Скажите мне, пожалуйста, еще такой вопрос. И в этом нет скрытого чувства. Итак, чувство скрытого самовосхваления, о, мы так себя никогда не ведем. Самосхваление, самовосхваления нет. Тогда что такое надменность? Мне отвечают, ну, это когда я говорю, что я выше его. Так разве вы не говорите себе, что вы выше того, кто низко пал, ведет себя невоспитанно, некультурно, кто проявляет, как мы сейчас только говорили, плохие качества, потому что его никто не воспитывал, понятно. Разве вы не говорите себе, что вы выше его? Разве вы не чувствуете, что вы выше его? Так мы и на самом деле выше его. О, вот об этом сегодня и пойдет речь. А чувство, когда один говорит про себя, я выше его, неважно по каким причинам, это и называется на иврите гаава, по-ашкеназски гаева, гордыня. Не очень хороший термин по-русски звучит, но это именно так. Я выше его. А противоположные чувства, противоположные качества, то есть умение никогда не ставить себя выше других людей, независимо от их воспитанности, культурности, уровня поведения, даже если они на самом деле очень низко пали, видите, низко, слово низко, никогда не чувствовать себя, чувствовать, не проявлять это качество даже внутри самого себя, что я выше его, это качество называется анава, скромность поведения, скромное поведение. Вот об этом мы сейчас будем говорить. Я приведу примеры. И мне кажется, что здесь мы по-новому сейчас эту тему осветим. Не так, как раньше. Добавим что-то новое. Ну и примеры приведем, как всегда, из жизни наших мудрецов. Извините. Итак, мы говорить будем сегодня и про скромность, и про гордыню, про гордость. Как это сказать? Гава. Так вот, гава бывает, гаева, двух видов. Первый вид – это внешнее выражение своего преимущества перед каким-то человеком. Кто я и кто вы. Это внешнее выражение. И самоудовлетворение – это внутреннее качество. Вот какой я замечательный, даже ничем не покажу другим людям, но я сам себе отмечу, вот какой я хороший, высокостоящий, лучше, чем они. Очень часто две эти вещи связаны, соединены. Ну, а теперь приступим к нашей теории. У нас есть теория, недельный раздел «Ницавим». Это уже в конце книги «Дворим». Осталось совсем немного до конца книги «Дворим», пятой книги, и до конца всего «Хумаша». В реальной жизни, вот здесь, не в записи, а вот здесь сейчас, реально, мы находимся перед Рош ха-Шана, Новым годом. Там еще будет одна-две главы, а потом будет Симхат Тора во время праздников Суккот. И начинаем новый цикл. А будем ли мы продолжать, это мы посмотрим с Божьей помощью. Так вот, написано про Тору, про саму Тору в книге Дворим, 30 глава, 12 стих. Да, это глава Ницавим, я сейчас просто вспомнил, что иногда бывают сдвоенные главы. Это 31 глава, это уже будет следующая глава. Следующий раздел, недельный раздел. Написано про Тору. «Не на небе она», а потом через несколько слов написано «И не по ту сторону моря, и не за морем». «Ло бешамаем» и это она, «Вело ме эвер льям» и. Там слова вставлены такие «Не на небе она», для того, чтобы кто-то пошел на небо, привел, спустил оттуда, дал нам эту Тору, мы бы ее соблюдали и слушали. И не за морем она, для того, чтобы кто-то поехал за море, а мы все им ждем, ничего не делаем. Привезут, мы будем делать, чтобы привезти нам, и мы тогда ее будем соблюдать. Нас сейчас интересует, что не на небе она и не по ту сторону моря. Обычно перевод «не за морем». Мудрецы на эту тему сказали в трактат Вавилонского Талмуда «Ирувин», 55 глава, 2 страница, 55 лист, дав, да. Нунгей, 55 лист, 2 страница. «Но разве она не на небе?» Так не спросили. У нас был однажды урок такой, и есть у меня такой текст, что да, на самом деле она и не на небе. Но вот здесь они спрашивают по-другому. Что значит «не на небе»? Она только здесь у тебя с тобой. Разве она не на небе? Зачем говорится, что она не на небе? И отвечает, эти слова означают, что она, Тора, не с теми, кто так высок, что он выше неба. И не с теми, кто так широк, такая у него широкая душа, широкое понимание всего, что есть, такой гений, что он шире моря. А Раби Йоханан вообще объяснил, еще проще. Она не с теми, не с тем, кто высок в своей гордыне, Гасрох, не тот, который заносчив. Вот самое главное. Это непростая вещь, это правило, которому вообще нужно придерживаться, и это правило работает, хотя, может быть, оно не очевидно. Торы нет у того, кто смотрит сверху вниз на людей. А мне сейчас могут сказать, изначально первый диалог, который сейчас только нам продемонстрировали, Реброн, вообще-то трудно от этого качества отказаться. У каждого есть это качество, хоть в какой-то маленькой степени. Кто этого качества лишен? Это, наверное, очень большие праведники, говорящие не по-русски, кстати. По-русски это еще сложнее. Я понятно сейчас вещи сказал, да, потому что мы приехали из такой страны, чтобы там, чтобы выжить, там, еврейскому народу в течение 4 поколений, пришлось приобрести несколько таких бойцовских качеств для выживания. Это одно из них, оно и называется. Немножко мы, не все, это не обзывательство, наоборот, это похвальба, это хвала, что мы умеем выстоять в трудных обстоятельствах. Но вот при этом мы кое-что, может быть, не то, что потеряли, а на что нам нужно обратить внимание. Вот, например, на скромность. Мы можем быть, смотреть на других людей выше, сверху вниз. Так вот, Раби Йоханан сказал правило. Вот в той степени, в какой я иногда проявляю это качество, в той степени у меня и нету Торы. Я, может быть, все, что я знаю, это 100% мои, 100% знания, соблюдения Торы. Но если я, это, конечно, условно все это в числах, на числа переводить, если я на 5% смотрю на людей сверху вниз, это немного, и, может быть, я так думаю, это поразительно много, на самом деле, то вот у меня только 95% моей Торы, тот, которую я учил, у меня остались. Так сказал Раби Йоханан. Написано у пророка Ишиягу, в самом начале 5 главы его, там так написано, кто хочет пить, идите к воде. Сова, в общем, даже повисает в воздухе, там особенно ешьте, пейте, там много чего написано. Что значит к воде? Кто хочет пить, кто хочет жить по Торе, идите к воде Тора и есть вода. Вот отсюда и взято уподобление нашей Торы в воде. Такое иносказание. Тора уподобляется в воде. Почему? Потому что и на эту тему написано в трактате Таанит, 7 лист, 1 же страница. Сказано, вода не держится на высоком месте, она всегда будет стараться в реальной природе опуститься вниз. Она всегда найдет то, что ниже. Так и слова Торы, они опускаются сверху к тому, кто в самом низу. Вот он и может набрать Тору. Кто находится в середине, на откосе, то чистовая вода пройдет, и у нее ничего не останется. Так написано в трактате Таанит. То есть тот, кто стоит на откосе, тот, кто стоит хоть чуть-чуть выше других людей, возносится над другими людьми, вот настолько у него этой Торы и нет. Ну, еще несколько примеров, а потом мы поговорим. Несколько примеров, несколько моментов теории. Потом мы поговорим, у меня собралось очень большое количество сегодня рассказов, историй разных. И, может быть, скажем еще несколько слов о нас с вами. Важные слова, мне кажется, важные слова. Вот мудрецы школы Елеля. Елель, мы знаем, кто такой, да? Были две школы. Школа Елеля и школа мудреца Шамая. Так вот, как известно, закон идет по установлению мудрецов школы Елеля. И написано в Талмуде, в нескольких местах написано, почему. И написано очень неожиданная вещь. Не потому, что они были правы, не потому, что они побеждали в спорах. В спорах они как раз могли проигрывать мудрецам школы Шамая. Наравне они были наравне. Нельзя сказать, эти тяжелее требовали установки школы Шамая, а школа Елеля, наоборот, попроще была. Если бы так было делалось, то самые простые бы решения всегда принимались бы. Что проще для исполнения, то и принимается за закон. Но это же не так. И написано только из-за того, что у них была величайшая скромность. Это был один из самых главных пунктов их моральной программы. И то же самое с царем Давидом, который был необычайно скромен. Это именно он сказал эту известную фразу, что «я червь, а не человек». Понятно, что сам уничижаться такого уровня, сейчас принято говорить, что так не стоит делать, но так не, тем не менее он сказал, что царь, будущий царь тогда он был, вообще царь так говорил о том, что он ниже всех. Известно, что мудрецов своего поколения, он был в окружении мудрецов, у него были просто написаны, так написано в Танахе, книгах Танаха, он всегда ставил их выше себя. И он учился у них как ученик, об этом тоже есть несколько примеров. Именно как ученик, не как царь, который учится и вызвал себе своих мудрецов и ведет с ними ученые беседы. А он был великий ученый сам по себе, царь Давид, Давид Гамелах, Аллах Ашалом, его имя да будет упомянуто, к миру. И вот поэтому в силу его скромности, что он не ставил себя выше мудрецов, будучи царем, Всевышний всегда был с ним. Так написано «Ве Ашем Имо», так написано про Давида, царя Давида, Всевышний с ним всегда. То же самое у пророка Шмуэля. Я буду приводить, как написано в первой главе книги Шмуэля, что был один из скромнейших людей своего поколения. И то же самое, самое главное, это Моше Рабейну, с пророком Моше, нашим учителем Рабейну, который был самым скромным человеком. Так написано про него, он самый скромный человек из людей, значит, во все времена. Так вот, так написано в самой Торе, и поэтому Тора дана евреям именно через Моше. Почему? Через самого скромного. Там, где скромность, там и Тора. Нет, понятно, что скромный человек, который не учит Тору, тоже ничего не получит. Нужно, да, иметь канал получения ее. Моше и получил такой канал. Он хотел учиться, он учился, он был мудрецом. Но самое-то интересное, что этот канал работает только тогда, когда он, этот канал, будучи человеком, проявляет качество скромности. Он был самым скромным человеком. Он никогда ни на кого не смотрел сверху вниз. Даже если человек, который все вел себя недостойно, он был требовательный. Он мог вступить в конфликт со всем еврейским народом. В то же время все знали прекрасно, что он его и защитит. Он единственный, кто защитил еврейский народ, после того, как мы совершили с вами грех идолопоклонства, когда начали, создали идола, тельца из золота и так далее. Он был не очень мягкий, но он никогда не смотрел сверху у них вниз. Это важное качество, поэтому Тора и называется наша Тора. Турат Моше Рабейну. Тора кого? Всевышнего нужно сказать. Тора кого? Еврейского народа? Нет. Тора, принадлежащая Моше Рабейну. Ну и еще такое вступление, хочется мне сказать. Оно возникло вчера, во второй половине дня. Вроде я получил разрешение, попросил, мне не отказали в этом. Дело в том, что у нас происходят и ведутся, ведется такая вещь, блоги, да, журналы, авторские колонки, можно назвать, на сайте Толдот Ешурун. Сайт называется просто Толдот. И там не только мой блог, там еще есть несколько блогов. И к своим друзьям я иногда захожу, к мужчинам, конечно. Я не могу к другим заходить. А ученики могут заходить ко всем, кому угодно. Но там есть еще и женщины ведут какие-то блоги. Вот мужчина-еврей не интересуется тем, что творится на женской половине. Это еще не значит, что не надо. Есть там и писатели, и писательницы, можно сделать. Но вот я сам себе так запретил. А к Раву, моему другу Раву Гаде Полуку, я захожу. И он вчера написал совершенно замечательный текст. Он великолепнейший художник, вы это знаете. Все это об этом знают. И он очень интересный стилист, в смысле литературный стилист. Пишет по делу, коротко. И главное, что очень остроумно и очень по делу, да, содержательно, концентрированная мысль. И он написал там вещь. Посмотрите, вчера вышло бомбить, конечно. Бомбить или не бомбить? Вот в чем вопрос. That is the question. И он написал, кто-то выступает против нас, вот такой-то... Вот такая-то личность выступает против нас, дал ее характеристики, а в конце написал, если вы что думаете, что это тот, который руководит Ираном, да, он не писал этого имени, чтобы не пачкать свой блог, Хмадиминджанд, ну, неважно, есть такой человек, который руководит государством и мечтает уничтожить евреев, ну, это не первая личность в истории. Так вот, он говорит, нет, не о нем говорим, а про Йецер свой. Йецер – это плохое начало в человеке, вот его будем бомбить. И люди обрадовались, начали писать, конечно же, бомбить, мне так нравится. Я, когда читаю текст, или я слышу текст, когда мне говорят о том, что нужно выступить против своего Ецера, я расстраиваюсь. И большинство евреев расстраивается. Ой, правда, у нас есть чем заняться. Правда, во мне это сидит. И правда, это еще нужно как-то упорядочить. А приходит человек, говорит, и радостно ударим автомобильным пробегом по бездорожью. Такой лозунг у него радостный. Ну, значит, получается, что он вообще-то не знает, что сейчас бить-то он самого себя будет. Это страшная вещь, это мучение. Так или иначе, там приведен рассказ. Я ему ответил, похвалил. И вдруг о том, что лозунг ударим атомным ударом, там, кому бомбежкой по Ецеру своему, это тоже ведь, меня извините, это можно ведь прочесть как лозунг Ецера, да? Некоторые люди так говорят, сейчас мы, это Ецер говорит, давай сейчас выступать против Ецера. Ты молодец, ты выступаешь против Ецера. Ты молодец, гордыня, кайве, гава. Кто это говорит? Ецер. Что он говорит? Правильно, бей меня. Это подсказка такая, и человек может уступить. Так иначе я написал на эту тему, намекнул, и вдруг он мне привел рассказ. Рассказ он слышал от своих руководителей, своей ешиве. Рассказ непростой. Он меня сначала заинтриговал, сейчас его приведу, а потом оказалось, что я его рассказал нескольким людям в своем окружении. Всем очень понравилось. Сейчас я вам хочу его привести. Просто взял, написано, сейчас я его расскажу. К одному известному раввину. Давайте я буду, не имена буду приводить. У меня есть маленькое обоснование. Это не значит, что так я и прав. Что это не просто рассказ о раввине каком-то. Может быть, сочиненный рассказ. Я потом объясню, почему я не хочу называть имя. Ладно? К одному раввину, одному известному раввину рассказывали о последних минутах очень известного праведника. И было два таких праведника, и когда он умирал, люди собрались, чтобы прочесть им шма, то, кто не может сказать шма, ему говорят, а если он может сам сказать, он сам скажет. И рядом с ним, с умирающим, сидел его ближайший друг, который с ним всю жизнь учился Торе, как я понимаю. И он подошел уже, последние минуты осталось его жизни, и друг его спрашивает, что, даже сейчас, даже теперь? Тот ответил, да. А человек, который с ним разговаривает, спрашивает, а в чем конкретно? А в чем это выражается? А тот ему говорит, громким голосом. Его потом спросили, в чем дело, и он объяснил. Дело в том, что в книгах написано, что Ецер не оставляет, Ецер – плохое начало, да, Ецер – гора, не оставляет человека до последних минут жизни. И вот у меня был спор с этим человеком, который сейчас только умер, моим другом. Спор, научный спор, по Торе. Что они еще не оставляют до последних минут жизни? Прям точно до последней минуты жизни, пока у него сознание есть. Или все-таки оставляет он его где-то уже на подходе к смерти. Почему? Потому что, ну что теперь можешь сказать, Ецер? Чего можно хотеть? Ну, хотеть жить, ну это же нормальное желание, да? А хотеть, ну не знаю, деньги хотеть, славу хотеть. Что хотеть можно уже? Теперь человек умирает. И мы с ним договорились, что когда будет, один из нас будет умирать, второй подойдет, спросит, вот сейчас Ецер в эту секунду есть у тебя? Вот я его спросил, что даже сейчас он у тебя есть? Он сказал, да. А в чем это выражается конкретно? Он говорит, громким голосом. Что значит громким голосом? Ецер сказал ему, произнеси шма, Исраэль, последние слова, громко. Это Ецер попросил. И он понимает, в чем дело, что значит громко. Чтобы все остальные увидели, какая сила воли у человека, какой крепкий, умирает. Вот это крепкий человек, умирает, а все равно... кричит, как положено, шма Исраэль. Вообще, рассказ на это можно было кончить, но тут приводится продолжение. И раввин, которому все это рассказывал, спросил, каким он голосом сказал шма, громко или тихо. Тихим. И раввин сказал, ну вот все-таки Яцерова победил. Иначе зачем все это он рассказал? Только для того, чтобы вы сейчас рассказали это мне. Завершение мне не нравится. Немножко не нравится. Я не знаю, можно ли критиковать. Иногда что-то мне не нравится в рассказах, которые были наяву. Что-то мне не нравится в тексте Талмуда. Это означает, что я что-то не понял. В данном случае я могу, например, так возразить. Я не думаю, чтобы раввин, известный раввин, так вот сказал, что Яцер его победил, про умершего человека. Это значит не похвалить его. Вообще так не говорят. И не про живых, и не про умерших. Так можно сказать только про себя. Это и вторая вещь. Яцер его просил сказать громко, и он сказал тихо, для того, чтобы эту историю рассказали мне. Вот видите, появился здесь уже и сам раввин. А это не Гаева. Такого быть не может, мне кажется. Но рассказ сам по себе изумительный. Почему? Есть такая вещь, как гордыня. Это отсутствие скромности. И она продолжается с нами, она сопутствует всю нашу жизнь, каждую минуту. Можно заметить это в себе. Как только человек скажет, ой, да я, вот какой я, это еще не значит, что то дело, которое он сделал, хорошее дело, а потом себя похвалил, и это дело уничтожается. Нет, дело остается. Но еще завершается еще такой момент. Такая вот ложечка маленькая дегтя. Все-таки нехорошо он это сделал. А что нужно сделать? Что нужно сделать для того, чтобы делать хорошие дела и самого себя не похвалить? Может быть, это стимул для многих людей стимул? Так вот, на настоящем большом уровне, когда человек уже поднимается, пускай будет стимул, поднимается, однажды нужно это прекращать. Прекращать эту вот искусственную машинку, которая тебя тащит в эту гору, для того, чтобы ты что? Чтобы делал хорошие дела. Почему? Потому что если себя не похвалишь, получится, что ты не получаешь удовлетворение от хороших дел. А надо бы получать удовлетворение хороших дел от самого этого дела, а не из-за того, что ты это сделал, и люди видели. Надо уметь делать хорошие дела анонимно, под псевдонимом. Если ты согласен на это, чтобы только сделать хорошее дело, чтобы никто не узнал, то это и хорошо. Я согласен с этим, что и под псевдонимом можно гордиться, показывать своим ближайшим, смотри, Иванов, это я, Пушкин, а вы думаете, это Иванов. Или вообще никто ничего не знает. Тимуровец наколол бабушке дров, но сам ходит и распирает его от самолюбования. Ему никто не нужен, он никому не скажет, мама, это я наколол, вы меня себя ругаете. Нет. Он распирается от этого внутреннего давления, и это не очень хорошо. А на самом деле, что нам нужно? Нам нужно, чтобы бабушки были дрова. Пошли и накололи. Если у нас получится, не у всех получается, не всегда получается. Но если получится исключить самого себя и признание, собственной праведности, собственных успехов, то и совсем хорошо. Ни больше, ни меньше. Сегодняшняя тема очень серьезная. Быть скромным – это не просто ходить и опускать глаза, и не выставлять самого себя, вести себя тихо. Нет, быть скромным наедине с самим собой, чтобы у тебя не было гордыни, Гаевы за то, что ты сейчас сделал. Ну, возражения мои я уже привел на эту тему, о том, что Ецер не оставляет человека до самой последней минуты жизни, это мы уже видели, поэтому и написано, не оставляет. И даже когда у него ничего не остается, все равно остается, бывает иногда, желание выглядеть в глазах людей лучше, чем он есть. А может быть, вот именно так, чтобы они сказали, хорошо, вот какой я. И так можно сказать, если ребенок, маленький человек, начинает с такого отрицательного чувства, что у него есть отрицательного качества, качество эгоизма, да, мое, то со временем может эгоизм и отступить. Но однажды возникшее в человеке чувство самолюбования, самопочитания через глаза других людей, вот чтобы они это видели, то оно может только закрепиться и вырасти. С ним нужно бороться. Повторяю, первое плохое качество – это эгоизм. Он оправдан, кстати. Чтобы ребенку выжить, надо ему протягивать ручку и тянуть к себе хлеб. Даже когда его братишка забирает его одеяло к себе тянуть, он должен выжить. Он должен научиться смотреть за собой. Он не может быть альтруистом. Ребенку это смертельно, не дай бог. Взрослый человек должен быть альтруистом, ребенок нет. Поэтому не ругайте ребенка и 5 лет, и 11 лет за то, что он тянет что-то к себе. Нужно этим управлять. Нужно помочь человеку, ребенку, да, управлять этим. Но это оправданное качество. Это первое плохое качество – эгоизм. Оно вначале хорошее. А последнее плохое качество – это гордыня. И вот она неоправдана. Вот эгоизм можно оправдать, да, чтобы человек хоть выжил. А это неоправдано. ибо нет в этом качестве ничего положительного, ничего полезного и ничего приятного для других людей. Обратите внимание, что можно многое простить, но заносчивость, спесь, то, что человек смотрит на тебя сверху вниз, это мало кто может простить, если только ему выгодно смотреть в глаза начальнику, говорить, да-да-да, ты великий, ты спесивый, ты супер гордый, потому что зарплату получает. Это тоже не очень хорошо. А на самом деле качество не очень хорошее. Оно не нравится людям вокруг тебя, вокруг спесивого человека. А почему она приятна, эта черта для самого человека? Потому что он с детства хочет быть лучше. Он старается быть лучше. Хочет расти, самореализоваться, все свои качества реализовать. Он хочет быть значимым. Он не хочет быть нулем. Вот фразу сейчас придумал. Это обычная вещь, нормальная вещь. И с годами он начинает понимать, что можно расти на самом деле, а можно расти только в глазах людей. То есть внушать им, что ты крутой. Быть крутым – это очень круто, сказал мне один из мальчиков наших. Ну, я где преподаю. Главное – круто. Главное – это просто и легко достижимо. Быть крутым, выглядеть крутым. Снова извините. В конце концов, бороться за свое реноме, за свой статус, за свой авторитет в чужих глазах, за свой рейтинг, сейчас часто говорят, да, рейтинг в глазах других людей, может, реальный рейтинг, то будет человек, который вообще-то не очень уверен в своих силах и качествах. Только мне не говорите про политиков, которые воюют за свой рейтинг, а это означает, что они не очень уверены в своих качествах. Я слышал мнение, что вообще политики вообще люди, которые не уверены в своих в своей доблести, в своих замечательных качествах, в своих способностях, поэтому идут управлять другими людьми. Не знаю, сейчас этим не занимаюсь. Так или иначе, внушив себе, самому себе, что другие его ценят, человек начинает ценить сам себя тоже. То есть какой-то некоторый комплекс есть. Если вы скажете, что нет ничего плохого в том, что человек стремится понравиться другим людям, так и в Торе написано, в Пирке Авот, в трактате Авот, кто нравится людям, тот и Всевышнему нравится. Это же хорошее качество. Конечно, вот об этом пойдет сегодня разговор. У нас еще чуть больше получаса. Мы сейчас придем эти примеры на эту тему. Вывод, к которому я хочу прийти. То есть вывод это не мой, вывод Торы, как я ее понимаю. Я его сразу объявляю. Прям скажу так, в такой форме. Цените других, но не себя. Превозносите и хвалите других, но не себя. Отмечайте плюсы и достижения у других, но не у себя. Это еще не значит, что нужно отмечать минусы и громко кричать на площади, да, вот какой я плохой. Нет, 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 об этом я не говорил. Но кричать на площади, какой я хороший, не всегда стоит. Вот это и называется анава, еврейская скромность. Ну и история. Раби Хаим Яков Левин, он был сыном раби Арье Левина, иерусалимский праведник, и он рассказывает, много раз он уже с детства это было, всматривался в своего отца и хотел определить, в чем заключается корень его праведности. То, что он праведник, это видели все. Ведет себя совершенно удивительно. Я однажды провел такой урок, и мне помогли мои друзья и мои ученики о том, что нам нужно, что мне нужно, что лично нам нужно для того, чтобы быть праведниками, полными праведниками. Взяли за пример Рава Ицхака Зильбера Зацаль, полного праведника, я его знал лично, и многие его знали, там говорили, там были люди, которые его знают. И мы решали этот вопрос, что нам не хватает для этого. Да, в принципе, все есть. Каждый момент, не просто так вот слова такие, вот некоторый эпизод, что он сказал, мы могли бы так сказать, могли бы тоже сказать так. А в чем различие? И вдруг выяснили некоторые вещи, что вообще-то, в принципе, таким ведь человеком-то быть-то невозможно. Это не то, что легко и просто само по себе случается, творится, делается. Ты видишь человека и сразу начинаешь ему помогать. Нет, нужно найти эти силы, нужно найти ресурсы. Нужно найти ресурсы, отказаться от себя и от своих забот, для того, чтобы выслушать и помочь человеку с его заботами. Это непростая вещь. Если мы думаем, что Рав Ицхак Зильбер был просто вообще не от мира сего, и любой праведник не от мира сего, это большая ошибка. Очень даже от мира сего. Или возьмите другого праведника, согласен, просто обычного человека. Как себя в той ситуации, которая сейчас с вами случилась, будет себя вести тот праведник, как вы представляете себе, каким должен быть праведник. Очень часто ему придется просто отказываться от самого себя. И это называется праведность. Это то, что любят люди в праведнике, то, что он им помогает. Так смотрел на него и думал, в чем же корень его праведности. Даже в детстве, даже спрашивал, за что так тебя папа почитают, таты, да, почитают тебя другие люди. И с возрастом, так говорит Раби Хаим Яков Леви, он понял, что, он, наверное, понял, так написал, так было написано в том рассказе, который я прочитал, что, кажется, я понял, в чем у отца, на чем у отца выстроено его отношение к людям. На удивительной, совершенно безграничной скромности. У нас сегодня написано «границы скромности». Сразу выдам вам секрет. У скромности границ нет. У еврейской скромности. Мы не говорим о заботе, про заботу о самом себе. Забота должна быть. О своей семье, о самом себе, о своем имени. Но именно скромность. Смотреть сверху вниз на людей нельзя. А как же можно смотреть на уровни? Люди на разных уровнях. Значит, общаясь с человеком, будь на его уровне. Повторяю, не на его уровне поступков, не на его уровне мыслей, не на его уровне отношения к людям, а чтобы он не чувствовал никогда, ни в чем, чтобы ты не чувствовал себя внутри, что ты в чем-то выше его, чтобы он не чувствовал, что кто-то выше его. Да, это такое определение. Так что в чем выражалась его удивительная скромность? Вот это, для этого я и привел этот рассказ. Оказалось, что не в том выражалась его скромность, что он чувствовал себя как бы на низком уровне с простыми людьми. Это может получиться вообще-то у каждого. И не в том, что он оказывал большой почет тем, кто стоит выше его. Это вообще никому не трудно. Ну, в принципе, есть такие люди, которым тяжело. Вздохнул я, почему? Потому что не умею оказывать почет начальникам. Ну, вот надо бы. А в чем проявлялось вот умение, скромность в чем проявлялась? А в том, что он относился с почтением, так выразимся, и принижением самого себя к тому, кто был на его уровне. Вот это самое сложное. Он не столько принижал себя, сколько поднимал уровень равных себе. Превзносить людей, которые выше тебя, легко. Не обижать людей, которые ниже тебя, легко. Преподнести, приподнять, найти положительные качества, показать, что ты выше меня, человека, который на твоем уровне, вот это практически очень трудная задача. Он превозносил людей, он делал их более значимыми, высокими, и они это чувствовали, и поэтому они считали его праведником. Это не просто слова, он поступал, это все выражалось в его поступках. Адмор из города Александров, мой любимый город, любимая история, про александровских хасидов я уже говорил и писал об этом, мало кто из них остался, выжил после мировой войны. Вот Адмор был руководитель их Раби Ярахмиэль Исраэль Данцингер, автор книги, которая называется «Исмах Исраэль». Однажды он своим ученикам рассказывал, как преодолеть собственную гордыню, да, слово будем сегодня использовать, гава. И он сослался на Мишну из трактата Йома. Это Йома, это Талмуд. Любой Талмуд состоит из двух частей, Мишна и Гемара. Да? И вот там в этом Талмуде есть Мишна на листе 18, хай, легко запомнить, жизнь, на первой же странице, Йома, про Йома-Кипурим, про Йом-Кипур, вся эта, весь этот трактат. То вот в этой Мишне рассказано, что накануне Йом-Кипура, Йома-Кипурим, перед первосвященником Коэна Агадоль проводили всех тех животных, которых отобрали для того, чтобы завтра Йома-Кипурим ему, этому первосвященнику, предстояло принести в жертву в храме и внести их кровь Кодеш Кодешим, святая святых храма. Так там написано было. Он должен был с ними, ну как сказать, лично познакомиться? Зачем это нужно было делать? Ну, такой вопрос. Неужели для того, чтобы напомнить ему работу? Вот в чем заключается работа. Ты этих зарежешь, двух таких-то, одного такого-то, третьего такого-то, это днем, это утром и так далее. Да он и так был хорошо знаком. Он вообще-то был человеком, который прошел всю практику коэнства. Он был простым коэном. Он приводил их, и не первый раз в Йом-Кипур. Нет. Написано в трактате Йома, что только для того, чтобы в его сердце не проникла гордость, самолюбование, гордость самого себя. А именно, вот, дескать, вот только он единственный из всех людей на земле, только он в самую святую часть храма входит. Знай, посмотри на этих животных, вместе с тобой, в тебе никакой исключительности нет, вместе с тобой в эту святую часть храма, самую святую часть вообще всей вселенной, войдет кровь вот этих животных, которых ты завтра должен будет принести. Ты не один там, ты с кровью. Все это делается для того, чтобы у него не было такой гордости. Самый тяжелый момент года, критический момент года, если туда войдет с кровью, а это не что иное, как жертва за еврейский народ перед Всевышним, для искупления наших грехов, войдет человек, который гордится собой, то вообще эта жертва не будет принята, не дай Бог. Поэтому он смотрел на этих животных, знает, что ты войдешь с этими животными. Накануне Йом-Кипура, уже раз начали мы говорить о Йом-Кипуре, праздник Раби Леви Искак из Бердичева, Бердичевер, да? Он однажды ходил по синагоге, громко плакал. Перед Йом-Кипуром синагога была пустая. Так он вел себя всегда накануне Великого Поста, Йом-Кипур. И услышал его какой-то один очень простой человек, самый простой человек снаружи. Заглянул туда, увидел, что Рав ходит, плачет, и говорит: «Ребе, ну не стоит так убиваться о своих грехах. Есть множество людей, которые пали еще ниже, а ты о своих грехах убиваешься». «Как?» – воскликнул Рав, раввин Бердичевер. «Неужели есть люди, которые пали еще ниже, чем я?» Для него вообще падение означало вообще очень высокий нравственный уровень, упасть, вы знаете, да, быть скромным. «Если так, то стоит плакать еще больше», – сказал он. Вы понимаете эту фразу? Если кто-то пал еще ниже, чем я, то плакать нужно еще громче. За его грех? Да нет, не за его грех. Как только я увижу, что кто-то еще ниже пал, так я же высокий. Ой, как только сказал, что я высокий, выше этих людей, они же ниже, вот тебе и грех, тот самый грех, из-за которого стоит плакать. Потому что все, ну, сейчас скажу такую фразу, она будет понятна. Корень всех наших бед именно в Гаава. Корень всех наших достижений именно в Анава. Понятная фраза, да? Так считал Бердичевер. Раби Исраэль Зеев Гусман, известнейший американский раввин, то есть раввин номер один в своего времени, он всегда избегал почитания других людей. Всегда. Он никогда не садился в Мизрах, да, это место почетное. Но называется почетное место, Мизрах – это Восток, и поэтому он в Европе. Стенка синагоги, та, которая смотрела на Иерусалим, там садились очень такие представительные люди, которым оказывали почет, представляя эти места. И Мизрах это называется. Ну, понятно, что в России Мизрах, это он будет на юге, хотя слово Мизрах означает восток. Так он в Америке, это восток, он никогда не садился на Мизрах, никогда не занимал больших постов, а ему предлагали войти в совет мудрецов. В свое время самый высокий совет называется «Муэцет Гдолей Гатойры». Вот он не входил, никогда не сидел в президиумах, на раввинских съездах, если такие были. Никогда. Так старался он поступать. И однажды он сказал своим близким, спросили: «А почему так себя ведешь?» Он сказал: «Ну, это все потому, что он вообще не видит смысла ни в почитании, кого-то называется, ни в позоре, безайон. Я не вижу в этом ничего». Как-то он мог не видеть никакого смысла в ководе и в позоре. Что такое с ним случилось в своей жизни? И он рассказал, что с ним случилось. Потому что он самое большое почитание, самое огромное почитание в своей жизни он испытал тогда, когда его стоя приветствовали величайшие люди и мудрецы его времени. Однажды было собрание раввинское, его туда пригласили, и он туда вошел, будучи еще молодым аврехом, молодой человек был. Но все уже знали его уровень, и Раби Хаим Ойзер и Хофец Хаим поднялись и приветствовали его. Он говорит: «Такого почета у меня больше этого не было, и после этого мне уже не нужен никакой почет, все, я уже наелся почета». А самый большой позор, который в своей жизни он испытал, и тоже после, теперь что хочет с ним делать, он уже ничего не будет испытывать, это когда пришли нацисты и продержали его, нацисты, фашисты, немцы, продержали несколько дней в свинарнике. И все это видели, и для него это было все самое низшее падение. Не потому, что он против свинарника, а потому, что сделали просто из человека, превратили в животное. И вот через несколько дней он только вышел, каким-то образом спасся, это отдельная история. И с тех пор он уже не может ни подняться выше, ни опуститься ниже, поэтому ни на что не реагирует. И это у него лично такое качество было. И он это рассказал, значит, это не просто его личная история. Значит, этому можно научиться на его жизни. Раби Ляху Ратте. Он был очень старым человеком и оказался однажды в переполненном междугороднем автобусе. Вы ездили в автобусах здесь, в Израиле? Да, я не знаю, как в других странах. Я просто не езжу в автобусы, бывают в других странах. Но вот междугородние автобусы, там много народу. Знаете, там кто-нибудь на ступеньках может сидеть, молодые люди сидят там, да? Ну, а места нет, почему же не сесть там? И он отказывался от места, которое ему предлагали, старый человек вошел. Ему сказали, что если он стоит, то он может упасть. Поэтому автобус трясется, несовременные автобусы. Там он посмотрел, можно упасть, сел на ступеньках на этих. Вы видели, старый человек за бородой, раввин, садится на этих ступеньках, сидит. И сказал такую фразу: ниже земли не упадешь, теперь я уж точно не упаду. То есть он не беспокоился о собственном реноме, о том, как он выглядит в глазах других людей. Я, кстати, между про себя расскажу, можно, да, разрешайте, что вы скажете после такого раввина, я сам себя говорю. Ну, просто пример интересный. Я ехал из Бнейбрака, было поздно, и автобус должен был идти 20 минут, а сел я не на, уже где-то на трассе, когда он выезжал из Бнейбрака, и там было много мест, ничего страшного, 20 минут я спокойно могу простоять, не такой я уже и старый, но народ там в самом начале, бывает такое, что не уступит место, и очень хорошо, мне очень нравится, слава Богу, мы еще здоровы. А тут мне начали уступать место, я сказал: нет, нет, сидите, они учились целый день, а я не знаю, что я, ну, урок я давал сейчас в приховете. И вдруг один человек говорит: Рэба, садитесь, говорит, больно смотреть, как вы стоите. Ему больно смотреть, глазам больно. После этих слов я, конечно же, сел моментально, чтобы только у него ничего не болело. А вот тут, смотрите, оказывается, можно было сидеть на ступеньках. Тоже нужно это все делать с умом, с еврейским умом. Была у меня в свое время такая статья, я выписал там несколько законов на тему, как себя называется, «Место в автобусе». Посмотрите в блоге, прям так напишите. «Место в автобусе» в поисковой системе, да, «Пятигорский», а потом напишите «Толдот». И, наверное, скорее всего, это выйдет. Правило такое. Свое место уступаем, не всякого сомнения, кому нужно, беременным женщинам, старикам, кто просит помощи. Но человек плохо стал. Почему бы ему не сесть на мое место? Я постою. Но на других людей с мест не сгоняем, даже если я очень старый. Если я очень старый, но не ездит в час пик. Ты видишь, автобус полный, не забирайся туда. А, не можешь? Ну, забирайся, но будь готовым ехать. Стоя, почему? Потому что за эти места заплатили. Это все равно, что ходить с пистолетом по улице и требовать себе цдаку. Отдать цдаку, ты обязан мне давать. Никто ничего не обязан, он сам разберется. Воровство запрещено. Грабеж, вернее, это грабеж. Но, повторяю, это важный момент. Если мы увидим, кто кто-то подойдет и начнет скандал, откроет, да, начнет скандал, скандалить в автобусе, отдай мне место, ты старый, ты молодой, ну, уже не надо возникать и говорить, а вот Пятигорский сказал на своем уроке, что так нельзя себя вести. Мы говорим только о самих себе. Следующая история. Раби Хескель Ланда, раввин Праги. Он ввел молитву, всегда ввел молитву, Нейла называется, в главной синагоге, в конце Йом Ха-Кипурим. Автор Нуда Биуда, да? Раввин Праги, Раф Ланда. Я его потомков знаю, мои соседи. Несколько семей. Ланда. И вот один бедняк, который просил милостыню по домам, внимательно всматривался, как он поет нигун. Все время нигун – это мелодия. Мелодия, по которой поется определенные части вот этого вот Нейла. И когда он произносил отрывок, это называется «Мехалкель Хаим Бахесент» – «Тот, кто кормит живых милосердно», милосердие. Это такой высокий, это высокая молитва, и Раф Ланда пропел ее на особый свой нигун, да еще и руками какие-то движения сделал, рассказа не было написано, что какие-то движения сделал. И на завтра этот бедняк начал обходить дома, он побирался, милостыню не собирал, и подходил, стучал, ему открывали, и он начинал распевать этот нигун с этими словами: «Кормящий живых милосердно, подайте мне». Ну, кто-то ему подавал, кто-то больше подавал, чем обычно. Точно все видели, что это вот Раф Ланда. А многие начали расстроиться. Ты что вообще, смеешься над нашим раввином? И передразниваешь его, и скажешь, что так вести себя нельзя, и значит, из города выгоним из города, чтобы ты не смеялся над нашим главным раввином. И он тут же пришел, пожаловался Раф Ланду. Вот то-то и то-то. Я увидел, как вы это делаете. Я это делаю. Почему они меня шумят, кричат? Тот рассмеялся, выслушал его. И написал ему письмо такое. Где написал? Я даю тебе особое письмо, может, кто будет возмущаться, может, показать это письмо. Там написано: «Я такой-то, такой-то, раввин, даю такому-то указанному человеку». Как тебя зовут? Записал указанному человеку. «Я ему разрешаю кормиться моим кормящей живых». «Уй холь ле халкель» – это смо. им Мехалкель Хаим Шили. То есть я ему своим нигуном, своим мелодием, мешаю ему кормиться. Видите, он не увидал то, что над ним кто-то смеется, потешается. Вообще этого не видал. Он не стоял на честь, за свою честь, за свой авторитет. Последнее дело, когда учитель, раввин борется за свой авторитет именно дисциплинарными мерами. Будь скромным человеком. Хофец Хаим был очень старым. Однажды он приехал в город Гродно, на вокзале его встретило множество людей. И даже полиция, говорят, расчищала дорогу, чтобы проехала машина, на которой он ехал. И начало 20-х годов его сопровождал Рав Грайнеман. И он посмотрел, Хофец Хаим посмотрел в окно машины и спрашивает, а почему так много народу? Он был очень старый. А почему так много народу? Рав Грайнеман ему отвечает. Сказал, вообще пришли посмотреть на него, пришли посмотреть. Он сказал, что это нет, это не почет. Это своего рода унижение. Почему? Ведь вроде бы у меня не выросли лучи кранот, как у Моше Рабейну. Помните, когда он спустился с горы, у него сияние было так, что он пришлось ему закрывать свое лицо. Я же не такой. А потом сказал, ну ничего, нормально, пускай смотрят. Раз он пса прибыл, чтобы увеличить и вознести Тору, раз он работает тут по увлечению Торы в этом городе, Леагдиль Веляадир, да, называется, Веляадир, то придется ему пройти и через такое унижение. На меня смотрит, говорит, разве это не унижение для меня? Это был Хофец Хаим, это особый человек. Он считал, что принять почет от других людей – это унизиться. Такой интересный подход тоже очень нестандартный. В то время как… Если я такую фразу скажу, есть способные, талантливые люди, которые тем-то и занимаются, что добиваются почета. Жалко, пропадают таланты. Но я не собираюсь эту фразу произносить, я не хочу произносить, почему? Чтобы не оценивать негативно других евреев. Двигаемся дальше. Раби Шломо Залман Ойербах Зацаль, благословенной памяти мудрец. Его попросил один человек, пришел к нему накануне Рожа Шана, вот как мы сейчас перед Рожа Шана, чтобы он дал ему браху, леварех браху дать, благословение. Он взял его под руку, он всякое раз объяснял человеку, он всегда брал под руку, так написано в нескольких рассказах, и сказал, я учился, мой учитель был Раби Исра Залман Мельцер. И он говорил в таких случаях, как кто-то просил браху, он так говорил, ко мне многие приходят за брахой и даже просят меня молиться, чтобы к ним не пришла беда, чтобы у них было все хорошо. А я им отвечаю, посмотрите на учеников моей ешивы, они сидят и учат Тору. Постоянно сидят, учат. Полный зал, без перерыва, со всем старанием, самоотдачей, в страхе перед небесами и без маленького кусочка гава. Они учатся, они не показывают всем, какие они замечательные. Разве я выше их? Если не выше их я, то почему приходит за брахой ко мне, а не к ним? Идите к ним. Это на самом деле действующая вещь. Кто-то учит Тору, а того и получаете браху. Хотите к большому раввину получить, хотите получить больше, чем хотите. Ну, можно пойти, конечно. Хотите получить по максимуму, такая фраза была. Можно пойти, может, он даст, а может, и не даст. Мы говорили на эту тему. Браха тоже это большая ответственность. Но это уже тема называется браха, благословение. Раби Хаим Моше Мендель. Он очень боялся кавода. Кавода – это почитание. Делал все, чтобы его уменьшить. Его однажды, он же был очень блаженным человеком, его пригласили на хупу произнести брахот. Знаете, что такое хупа? Это свадьба. Он там должен был произнести семь благословений. Вообще, организовать всю, семь благословений, не знаю, организовать всю хупу. И ему дали микрофон, чтобы там он говорил, чтобы все его услышали. И вдруг что он сделал? Он взял микрофон, посмотрел на него, микрофон со шнуром, прислонил его к уху, не к рту, а к уху, и начал говорить браху. Все сказали «Амэн». Ну, не могли сдержать улыбки. Вот, мол, старик из прошлого века не знает, что микрофон – это не наушники, и нужно к рту, а не к ушам. А стоял у него внук рядом, уже взрослый человек, говорит «Саба, дедушка, микрофон перед губами держит, не ухо, а перед губами». А он ему отвечает тоже шепотом, так что все слышали микрофон-то этот. Он ему отвечает «Да я знаю». Но мне нужно, чтобы люди рассмеялись, а то я стану самого себя чрезмерно уважать. Вот я какой великий человек, браху говорю. Пускай посмеется. Но это мог сделать только Рав Мендель. Но у нас такая работа перед Рожа Шана и Йом-Кипуром с вами. Оценить свои поступки не с точки зрения поступки, прав я или не прав, обидела кого не обидела, а с точки зрения самой низкой, какая есть. А я повторяю эти слова, я прям ответственно повторяю. Самой низкой точки оценить их. Не был ли я высоко вознесен этими делами? В чем проявилась моя гава, моя гордыня? Где и как? Можно рассмотреть каждый случай. Найти закономерность некоторую. Не взношусь ли я перед кем-нибудь, когда я разговариваю. Вот я разговариваю, например, пример просто с техником, который вот обслуживает сейчас наш урок. Он смотрит за камеры. Я никогда ему ничего не сказал, а тот подготовился к уроку. А вот я тебя просил это сделать. Я вообще-то умею, у меня характер такой. Я могу сказать, нужно сделать то-то и то-то. Я могу настоять на своем. Когда я настаиваю на своем, я не смотрю сверху вниз на этого человека. Вот такую нужно оценку сделать. Мне не всегда удается. Я не могу сказать, что я праведник. Не дай Бог, это я не хочу сказать. Но нужно это делать, нужно это уметь делать. Нужно посмотреть, как себя ведешь с друзьями. Ну, с друзьями проще. А внутри своей семьи. О, папа вошел. У него авторитет отца, авторитет мужа. А как ты ведешь своей женой? Ты ее не подавляешь? Вы наравне, на равных, и жена не подавляет ли мужа? Сверху вниз. А перед детьми своими? Не сверху ли вниз я смотрю на них? И понятно, что я выше, понятно, что их нужно учить. Но, может быть, я вообще-то добиваюсь уважения, почитания, авторитета. Тогда все ведь может рухнуть. Я понимаю, что это крамола. Смотреть на детей, как на равных себе партнеров. Но ведь сказано, не смотри ни на кого сверху вниз, значит, и на детей не смотри сверху вниз. А тут ведь очень часто бывает такой аргумент. Самый последний аргумент. И многие говорят на русском языке, мне так говорят. Люди, занимающиеся Торой, это хороший аргумент. Я говорю, разве это аргумент какой? Тебе что я сказал? Тебе что сказано? Это аргумент. Тут лучше объясни, почему это сказано. Ну, так или иначе, если мы не можем опуститься до уровня своих детей в самопочитании, то нужно их поднять до своего уровня, уважая их искусственно, может быть. Ты это умеешь, ты это знаешь, я тебя люблю. И ни в коем случае не дай Бог его обидеть. Человек обижается, когда им управляют. И ребенок, хотя им нужно управлять, он же ничего не значит, им нужно управлять, он ребенок. Поэтому придется поступать с детьми таким образом, как будто они уже взрослые. Просто частично впали в детство, мы им сейчас помогаем, ни больше, ни меньше. Поднимайте не себя, такое правило мы сегодня говорили, а других. Опускайте не других, а себя. Ну, еще пример есть Раби Мейер из Тикитина. Он сел в своей синагоге и слушал урок одного магида. Магид, который тоже перед Йом-Кипуром пришел и людям объяснял, что нужно исправляться, что они много нагрешили, и пришла пора делать исправление, да, раскаиваться. После урока Раби Мейер подошел к магиду, поблагодарил и сказал: «Ой, как ты точно сказал обо всех моих грехах? Откуда ты их знаешь?» То есть испугался. «Ой-ой, Рэва, нет! Я не описывал грехи Равина. Я говорил о других людях. А у Равина, слава Богу, все в порядке». Как у него с Равин? Кто тут еще такой грешник, как я? Все праведники, один я грешник. Вот рассказ такой. Сейчас я еще закончу. У нас еще несколько минут есть. Рассказ очень интересный. Как-то человек может сказать, что я один грешник, а все остальные праведники. Явно же все не праведники. Да нет, он же о чем сказал? У меня гайва есть. Я смотрю сверху вниз, может быть, чаще, чем нужно. И при моем знании Торы это совершенно недопустимо, совершенно. Даже 1% моего отношения к людям, которые объясняются именно тем, что я смотрю на них сверху вниз, все уничтожает. Других таких у нас нет. Это еще не значит, что человек, который мало учил Тору, ну и так и надо мало учить Тору. Да нет. У этого человека нужно учиться не тому, что он мало учил Тора, а тому, что он не смотрит сверху вниз на других людей. Так понятно, почему он не смотрит. Потому что он мало учился, поэтому и не смотрит. Да мне не интересно, почему он не смотрит. Мне интересно, что он не смотрит сверху вниз. И я тоже должен делать то же самое. Вот этому мы учимся у Раби Мейера из Тикитина. Разве есть еще такие грешники, как я? Ну, еще история у нас про Хафец Хаима. Он себя чувствовал, а мы уже говорили, чувствовал неудобство, когда его причают, хвалят, оказывают ему почет. И он приводил притчу про царя, сына, про принца, да, притча такая была. Он совершил какой-то проступок против отца, и был его сослали в далекую провинцию, и он потерял все надежды на то, что он наследует трон. А там его встретили с царским почетом, почему? Потому что никто же не знал, это внутреннее дело такое было, его сослали, а все думали, что он приехал с контролем. А он чувствовал себя при этом, будто обманывает людей. Его-то примечают, встречают как высокую личность, а он же никакая не личность. Они же не знают, что я отлучен, так он говорил, от трона. Так и я, говорил Хафец Хаим. Все меня почитают. и не догадывается, кто я такой на самом деле. И еще несколько у нас есть, у нас 5 минут, 6 даже. Я сейчас, урок на этом закончится, к сожалению, урок закончится, потому что на самом деле есть еще несколько вещей, которые нужно рассказать. Может быть, еще успеем. Начало истории. Рави Пинхас Гурвиц. Он приехал, известнейший раввин, известный раввин, приехал в Франкфурт. В то время это было, ну, сколько, 100 с чем-то лет назад, больше. Это был известный еврейский город, еврейская культура, еврейских ешив очень много было. Там он встретил большая толпа почитателей. А он забился вглубь кареты, тогда еще кареты были, первый план 19 века. И сидел там совершенно бледный, побледневший, дрожал. И спутники, с которыми он ехал, спросили, в чем дело, что его так перепугало. Он ответил, такой кавонт, такой почет можно оказывать только умершим. Вот я и сижу в этой карете, как внутри гроба, и дрожу от страху. Ведь я умер, если мне так меня почитают. Я вот собираюсь пойти с Божьей помощью к Раву Штейману. При нем как-то я и писал, и рассказывал о том, что часто выезжая в другие общины по всему миру. Сейчас уже, может быть, нет. Еще несколько лет назад он ездил, в Одессе был. Правда, там это не сделал. Но вот часто он так делал. Он закрывал рукой, правой рукой лицо и давал урок свой. Почему? Чтобы не видеть, как он говорил, как люди восторженно относятся ко всему, что он рассказывает. Это чтобы они его... чтобы он не видел, как они его превозносят. Его даже попросили так не делать. Я однажды так сказал, я так не буду сделать. Ладно, я постараюсь. Но все равно через 5-6 минут, увидев по лицам, что люди восторженно на него смотрят, вот это великий человек, вот это праведник, вот это талмудист. И чтобы не взгордиться, он сразу же закрыл свое лицо. И не то, что он не видит теперь их лиц, нет. Сама рука показывает ему, сама рука ему говорит перед лицом, не гордись собой, не гордись собой. Раби Йосеф Шломо Даян. Фамилия у него была такая, был большим раввином, мудрецом. И все равно, когда слушал он слова Торы от своих учеников, он выглядел как ученик, садился напротив них и просто учился. Он оказывал почет каждому, у кого выучил хотя бы совсем немножко. Он так и говорил. Об этом написано, что Тору может выучить только тот, кто низок духом. По-русски это звучит очень плохо, но тот, кто не смотрит сверху вниз на других людей, которые находятся на том же уровне. То есть мудрец, гордец не может быть мудрецом. Или гордец, или мудрец, говорил Раби Йосеф Шломо Даян. И еще история Раби Рафаэль из Баршада. Он говорил, что у него всегда есть отговорка «тируц» о каждом его грехе. Вот когда я умру, говорит, я от каждого своего греха могу очень быстренько объяснить, что я не виноват, кроме одного. Ну, спросили, а что это за грехи такие? Ну, говорит, очень просто. Меня спросят, например, Раби Рафаэль, там на небе, после смерти, почему ты не учил все время Тору? Я скажу, да я был невеж, да, Маарец, я вообще не могу, у меня способности нет. Это не обман, я стараюсь, у меня не получается. Его спросят, а почему не молился как нужно, вот, глубоко? Не сделал много хороших дел, Масим Тувим, помогал людям. Я отвечу, у меня не было времени, я вообще занимался своей семьей, мне нужно было и семьей заниматься, и общиной, много чего. Вот я молюсь, а мне общиной надо заниматься. А спросят, а почему ты не постился, как надо, чаще нужно было поститься? Я отвечаю, я вообще секты слабый, пикухнефы, слабый физически, могу заболеть. А после чего мне скажут, ну, если ты такой, как ты сказал, то тебе вообще нечем-то и похвалиться. И это ты не делал, это не делал, это не делал. Почему же ты проявляешь гордыню? И тут я уже ничего не могу ответить. Ведь у меня больше ничего нет. Мне нечем гордиться. Раби Менаше из Алии. Там было такое местечко, однажды он присутствовал в одном месте, как некоторый Даян, судья, в данном случае это не фамилия, а судья, судит людей в одиночку. Сидит один в одиночку, и причем судит такие вещи, которые нужно сказать тем людям. Так написано в наших законах, так написано в Талмуде, трактат Санедрин. Есть вещи, когда меньше трех Даянов, трех судей не могут судить. Он судил один. И Рави Минаша спросил, почему он так делает? А тот ответил, да вообще-то мы втроем мы судим. Я, Талмуд и Шульхан Арух. Скромный человек, да? На это Рав сообщил ему. Сообщается, что когда был Санхедрин, 70 человек, да, учителей, то написано в трактате Санхедрин, что судьи могут судить только тогда, когда каждый из них познакомится со всеми другими. Поэтому ты тоже должен сначала познакомиться с двумя своими компаньонами и познакомиться, открыть Талмуд и Шульхан Арух. Тогда ты можешь судить с ними на троих. И последняя история. Однажды пришел Хазон Ишу, пришли два торговца на суд по своим делам. Тут один из них обратился к Раву таким образом, Рабейну, он то-то сделал, Рабейну такое высокое почитание, называется наш учитель, Рабейну. На это Хазон Ишу спокойно ответил, давайте оставим Рабейну в сторону и займемся, и перейдем к сути дела. Видите, никакой гордыни, давайте заниматься делом. Это очень важно, то, что мы сегодня тему эту открыли. И у меня осталась одна минута, но я за минуту могу, наверное, сказать очень важные слова. Дело в том, что скромный человек, он не просто скромный, сидит в сторонке, молчит. Надо сказать, скромный и не начинает никаких споров, он никогда не спорит. Тот, кто спорит, тот уже не скромный. Ибо очень часто спор – это не просто найти истину. Посмотрите, с кем мы спорим, с кем мы вступаем в конфликты словесные. Да? Не ругань, не дай Бог. А когда мы хотим настоять на своем, объяснить свою точку зрения. Очень часто бывает не что иное, как способ утвердить самого себя. А раз утвердить самого себя, это называется гордыня Гаева. А раз так, то это чувство нужно... Как только вы видите, что спор заходит уже на приятные вещи, как только вы почувствовали боль от того, что вам говорят, моментальная реакция должна быть: «О, это значит, я ему и сделал больно». А раз так, нужно это дело прекратить. Не надо настоять на своем. Ни в коем случае, не дай Бог. Это называется гава. А сделать нужно следующие вещи. Я об этом написал. Можно есть три вещи. Когда вы пишете особенно, это еще проще. Напишите спасибо, и все. И будет конец. Он вас учит жизни. Напишите спасибо. Не, да, спасибо не проходит. Поэтому проще нужно написать. Напишите, извините. Видно, что он что-то от меня требует. Ну, извини, я ошибся. Ты прав. Иногда это тоже не проходит. Тогда лучше смолчать. Смолчать? Смолчать, вообще смолчать. Некоторые люди обижаются и на это. И четвертый способ. Какой способ? Найдите в его словах что-то необидное. То есть, еще что можно развить хоть что-то. Все остальное уберите. А это развейте, как будто вы сейчас перешли на новый уровень разговора. Из всех речка разделилась на много-много каналов. Так возьмите самый спокойный из них, если вы хотите закончить разговор на мягкой ноте. Но никогда не спорьте. Почему? Это тема спора, а мы на сегодня скромность. Почему никогда не спорьте? Потому что спорят нескромные люди. Я говорю о споре нескромных людей. Будем с вами скромными, будем стараться. Я, например, могу, но не обещать. Я постараюсь быть скромным. Тяжело? Необычайно тяжело. Но Всевышний нам поможет на этом пути. Большое спасибо, удачи, всего хорошего. Шалом, шалом.